Но если твоя мама скажет: «Лера, стоит подумать», то правда стоит подумать.
Просто этот подкаст будут слушать наши родители, и поэтому...
Я сразу скажу: «Мам, я ничего тогда не пробовала». Может быть, есть просто вещи, которые лучше не знать родителям.
Мелтинс. Всем привет! Это подкаст Мелтинс, подкаст издания про образование и воспитание детей Мел. Я Юля Буглак, директор по маркетингу в Меле. У нас начинается новый 5-й сезон, и в этом новом сезоне у нас очень много ребят из регионов по всей России, и мы очень часто будем записываться по Зуму, поэтому извините нас, пожалуйста, за качество звука, как есть. Не можем всех ребят привести пока. Со мной, как обычно, у нас Лина. Лина, привет!
Всем приветики-пистолетики, да, с вами, как обычно, я очень рада, что я в 5-м сезоне снова веду подкаст вместе с Юлей, хотя я больше не работаю в Меле, но сегодняшняя наша тема как раз про дружбу, про лучших друзей, про семью, и мы как раз расскажем, что это значит для нас, и поспрашиваем наших дорогих гостей, что и для них это тоже значит.
И с нами сегодня Лера.
Привет, здравствуйте.
Ты из какого города?
Я из Санкт-Петербурга. Мне 15 лет, и я в 10 классе.
Супер. И Варя.
Всем привет. Я из Москвы, мне 16. Тоже учусь в 10 классе.
Супер. Мы решили поговорить и начать сезон с очень интересной темой и с легкой такой, мне кажется. Лучшие друзья, друзья-знакомые. Потому что, ну вот, когда я была подростком, лучшие друзья и вообще такое общение там в школе, это было самым, наверное, главным для меня. Это то, что меня приводило в школу, особенно там в старших классах. Мы встречались с одноклассниками около нашей школы. Я училась в центре Москвы, и мы перед уроками тусовались около кинотеатра, обменивались какими-то новостями, сплетнями, слухами, кто с кем встречается, кто не встречается. И потом мы также заканчивали все наши вечера. И даже в выходные дни мы приезжали в этот Октябрь, к этот кинотеатр, к школе, чтобы опять же встретиться с одноклассниками и пообщаться, и поговорить. И мне вот интересно, изменилось ли что-то с моего подросткового возраста, хотя это было не так давно, да, там я закончила школу 10 лет назад. Какое у вас понимание лучших друзей? И вообще делите вы, например, ваших знакомых и все ваше общение на какие-то категории? Потому что вот у меня это было совершенно точно, причем что там в классе 5-7 у нас там была кооперация какая-то из девочек, например, 3 лучшие подруги. И лучшие подруги – это самое важное, это то, что нельзя никак разбить. Мы еще и ссорились между собой, и иногда третий всегда был лишний в этой компании. Есть ли категория лучших друзей, друзей и знакомых?
Да, конечно, есть, потому что... Ну, нельзя быть лучшим другом, например, абсолютно со всем классом. Вот насчет того, что третий лишний, у меня 6 лучших подруг, и никогда не было кого-то лишнего, никогда не было никакого деления среди нас, то есть всегда вместе, всегда вот вшестером.
Жизнь все поправит.
Так, ну, на самом деле, кстати, я согласна с Линой, потому что я где-то уже 1-1.5 года, наверное, не делю друзей на лучших, поскольку, вот, получается, если есть какая-то такая иерархия, скажем так, лучшие друзья, то в какой-то степени есть и худший друг. В общем, проблема в том, что когда твои лучшие друзья уходят куда-то, ты, получается, остаешься в кругу не таких близких тебе людей, и тут начинаются проблемы, потому что у них уже какой-то свой круг общения, у них свои вот эти вот лучшие друзья. То есть лично для меня так. У меня есть близкие друзья, а остальных я называю приятели, либо хорошие знакомые.
Ну, про лучших друзей, наверное, как раз имеется в виду, что это близкие друзья. То есть, ну, лучшие друзья – это условное какое-то название.
Ну, да. Ну, у кого как просто как раз таки. То есть, например, когда-то я тоже прям... У меня была конкретная дележка, значит, вот есть лучшая подружка, а есть просто подружка. И вот очень было иногда некомфортно с этой просто подружкой, потому что в какой-то момент ты осознаешь, что это даже больше знакомая, так как ты не уделяешь ей столько вот внимания и вот какой-то своей неземной любви, как этой лучшей подружке. И плюс ко всему становится тяжело, когда лучшая подружка, ну, или там лучший друг куда-то уходит от тебя, потому что ты не понимаешь, а как, кого теперь поставить на вот это вот конкретное место? Вот ей же прям вот надеваешь корону на этого человека, что вот, он твой прям лучший друг. И плюс еще на лучших друзей, мне кажется, возложены какие-то очень большие надежды иногда. И когда, ну, к сожалению, иногда люди вот их не оправдывают, становится очень тяжело. Ну, это вот какие-то такие личные наблюдения.
Я бы хотела, знаете, что у вас спросить? Вот я просто со своего опыта могу сказать, что у меня есть какой-то круг близких друзей. Они могут даже быть незнакомы между собой абсолютно. Но, допустим, я знаю, что с этим кругом близких друзей я могу обсудить это. Нам интересно вот это общее. С этим кругом друзей вот это общее. Не знаю, я так к Юле и ее бойфренду прихожу. Я не тащу всех своих друзей, и я не обсуждаю своих других друзей. Они в основном своих друзей со мной обсуждают, просто потому что они любят вообще, в принципе, все рассказывать про всех. Вот, но как бы для меня это отдельная тусовка. Это тоже отдельная тусовка. Вот у вас есть, возможно, какие-то деления? Я не говорю, кто-то более близкий, кто-то менее близкий, но вот, например, с этим человеком приятно, не знаю, грибы ходить собирать. С этим человеком приятно, не знаю, там, ездить в поездки. Ну, условно.
Да, конечно. У меня, например, есть, опять же говоря, этих 6 подругах. Допустим, у нас каждый есть какие-то свои традиции. То есть вот буквально на этих выходных ко мне приедет подруга на ночь кино. Или, например, с какой-нибудь другой подругой мы ходим на концерты и так далее. И, ну, с каждой, естественно, интересно обсуждать какие-то определенные вещи, кто в чем больше разбирается.
Но ты имеешь в виду, Варь, что у вас нет такого, что вы только вшестером встречаетесь и дружите?
Ну, не всегда, нет. Мы тоже иногда встречаемся и втроем, и вчетвером, вдвоем можем с кем-то пойти гулять. Если мы так встречаемся, то это не означает, что с кем-то я общаюсь, допустим, хуже. То есть, грубо говоря, сегодня я пошла гулять с Катей, это не значит, что к Оле я отношусь хуже, это не значит, что она моя не лучшая подружка и что я не хочу с ней общаться. Просто, ну, так сложилась ситуация.
А если у вас вот в такой большой компании близких подружек кто-то между собой ссорится, у вас делятся вот как бы люди, что «Ой, нет, вот мы не будем с ней говорить, потому что вот-вот она вот так вот плохо поступила». Или вот мы коллегиально не дружим с ней и не звоним ей, не зовем никуда. Пусть сама поймет, какая она коза.
Нет, нет, мы не ссоримся, в том-то и проблема, потому что, ну, не то чтобы проблема, но, в общем, да, дело в том, что мы не ссоримся. Если что-то не нравится, мы очень часто, когда собираемся вместе на ночевках, и уже там всю ночь не спим, 5 утра мы сидим просто рассказываем: «Оль, ну вот мне в тебе вот не нравится там то, что ты опаздываешь». И мы просто сидим, обсуждаем, что друг друге не нравится, и у нас как-то это нормально проходит.
Какой-то вечер откровений.
Ну да.
Какая у Вари прелестная компания. Прям такие, там все зайки. Знаете, вот могу рассказать свою историю?
Давай, давай.
Мне в этом плане немножко меньше повезло. У меня, значит, была компания, и нас было 4 девочек. И вот как раз-таки о чем сказала Лина, когда там кто-то ссорится, вот эти вот 2 баррикады и так далее. А я всегда была какой-то вообще 3-й баррикадой, я была мерилом. То есть я пыталась сглаживать все вот эти вот углы, как-то обходить их, ну, не принимать ничью сторону. В итоге меня просто выкинули за борт, грубо говоря. Вот так вот мы и остались. Поэтому...
А почему?
Ой, там была очень сложная ситуация на самом деле. Ну, суть в том, что вечно принимали в итоге как раз-таки не мою сторону, а вот про дележку как раз еще, если говорить. Такая получалась ситуация, что они все втроем, ну, было нас 4, они все втроем для меня всегда очень много значили. Но а они как-то, видимо, начали вот в компании немножечко сплочаться там. Допустим, эта девчоночка с этой, другая там как-то к другой больше тянулась. А я на это смотрела и думала, почему? Мы же как-то вроде все вместе. То есть я хотела вот как-то вот, чтобы мы прям вот вместе, вместе постоянно, чтобы не было такого, что вот там с Лерой я пойду гулять, но попозже. Я лучше пойду вот, не знаю, с Катей там. Вот Катя у меня самая-самая лучшая подружка. Вот с ней мы и будем часто гулять. Ну и в итоге как-то получилось из этого что-то не очень хорошее, я бы так сказала.
А сколько у вас сейчас лучших друзей?
Ну вот Варя сказала 6.
Ну Варя 6, да, а у Леры?
Так.
У Леры нет лучших друзей, а сколько друзей тогда?
Да, близкий круг общения, это вот так, сейчас мы посчитаем у себя в голове. 5 человек, вот которых я прям душу им отдать готова, я с ними делюсь вот так вот всей своей энергией. и я их просто обожаю. А многие люди для меня хорошие приятели. То есть это когда они готовы терпеть какую-то часть вот этой вот моей энергии всякой, но не всегда.
А у тебя сколько, Лин?
Считаю тебя или не считаю тебя?
Считаю, считаю.
Слушай, ну прям лучших друзей трое, если тебя считать.
Ну, у меня на самом деле тоже примерно.
Ну, и то я могу сказать, что смотри, я согласна здесь отчасти с девочками про то, что, ну, странно называть вас лучшими. Вы просто близкие, нас много что связывает на данном, в данный конкретный отрезок времени. Я не знаю, что будет через 2 года, через 5 лет. Вот я ушла из Мела. Долго мы с тобой продержимся, Юль? Вот твои
мы
ставки.
Держимся. Мы пока держимся.
Два месяца прошло, молодец, как бы держимся. Но я не про это даже. Я про то, что вот, допустим, я до сих пор изредка встречаюсь со своими школьными подружками, которых я как раз называла лучшими. Они там нарожали себе детей, естественно, дружат в десна и живут на одном районе. Я просто отщепенец, у которого детей нет и который живет от них далеко уже. И мы встречаемся, ну, дай бог, раз в полгода, в год. И поэтому как бы я уже, ну, супер оторвана от них. Но когда мы встречаемся, я понимаю прекрасно, что я этим людям могу рассказать, ну, все чаяния и все переживания, и просто не приукрашивать вообще ничего, что со мной происходит. Ну, то есть это какая-то как будто дружба на паузе, когда ты просто ее паузу убираешь, такое ощущение, будто времени не существует просто, вот и все. То есть когда вас связывает на самом деле не то, где вы работаете или где вы учитесь, а просто то, какие вы люди изначально. Поэтому...
Я согласна. Потому что у меня тоже есть, например, подруга, там, с которой я иногда вижусь раз в год. Ну, это мы потом вернемся к этому вопросу чуть позже, как вы вообще видите изменения этой дружбы. Но, да, то есть нам вот сейчас, да, там почти по 30 лет, мы все работаем, чаще всего работаем не друг с другом, да, живем в разных концах Москвы. У нас есть еще какие-то дела, помимо работы, которые надо делать, да, да даже просто сходить подстричься, да, там, или там позаниматься английским, или сходить на спорт, на все это нужно время, и ты в итоге, на самом деле, у тебя есть мало слотов для встречи, а если у тебя еще много друзей, то, ну, или хотя бы 5, да, то есть тебе надо уделить каждому время. Я тут еще нашла очень интересное исследование, я вам буду иногда выдавать факты для обсуждения. Это коллективное международное исследование, проведенное на данных Института Гэллопа, Евростата, Всемирного экономического форума и всяких других прекрасных организаций. И вот они говорят о том, что 21 год в 21 год – это средний возраст, когда человек встречает лучшего друга. И к 25-30 годам число друзей достигает пика. То есть получается, Лина, могу тебя поздравить, твое число друзей достигло пика, а у Леры и Вары, возможно, еще все впереди. То есть 21 год в общем целом, это то есть, получается, как в институтские времена ты встречаешь в общем целом как каких-то своих самых лучших друзей. Но больше всего мне здесь, знаете, что понравилось? В среднем у человека не более 5 близких друзей, 15 хороших друзей, и 50 друзей.
50?
А теперь давайте посчитаем. Я тоже прочитала цифру 50, и ты еще плюсуешь это 15 более, ну там, более близкие, да, или как, там, 15 хороших и 5 близких. То есть всего ты должен общаться с 70 людьми. Как вам?
Очень лень.
Где столько знакомых взять?
А с 70 людьми, мне кажется, это не так сложно, потому что, ну, как минимум, класс в школе, какие-то учителя, какие-то кружки, секции, родственники, знакомые там во дворе, на даче, где-нибудь еще, и вот эти 70 людей появляются.
Так нет, тут же разговор о том, что это 70 друзей, а не 70 людей, которых ты знаешь больше, чем один день. То есть ты им доверяешь в некоторой степени?
Ну... У меня есть еще небольшая добавка, может быть, тогда нам это поможет разобраться. Как определить, друг это или не друг? Тут есть ответ на этот вопрос. Возможно, вы скорректируете его. Как познается друг? От 40 до 60 часов, проведенных вместе, в среднем требуется для формирования дружеской связи после знакомства. От 80 до 100, чтобы стать друзьями, 200 там, часов, да, чтобы стать хорошими друзьями.
Это в какой промежуток времени?
В течение 20 лет 200 часов провел вместе, и все, это твой лучший друг.
10 часов в год, то есть.
Ну вот это хороший вопрос. Вот как вы определяете, по каким критериям для вас человек становится вот как раз близким другом?
А, наверное, в первую очередь, ну, смогу ли я рассказать ему, ну, не все, но прям, ну, практически все, смогу ли я позвать его там к себе домой в гости, спать с ним, грубо говоря, в одной кровати или познакомить с родителями.
Вообще, мне кажется, действительно важный критерий – это можно ли об этом друге рассказать маме. Потому что, честно, я считаю, что вообще, ну, мама, вот она как будто такая, имеет очень чуткое сердце на близких, скажем так, тебе людей, либо просто на знакомых. И можно не всегда вообще соглашаться со своими родителями насчет чего-либо, но если твоя мама скажет: «Лера, стоит подумать», то правда стоит подумать. Вот сколько раз проходили уже эту историю. Она, ну вот у меня не было никогда такого, что мне прям, кстати, там запрещали общаться или говорили: ни в коем случае. Нет, потому что, ну вообще, в принципе, мне кажется, запрещать ребенку в этом возрасте что-то очень опрометчиво.
Угу.
Конечно, что называется, яйцо курицу не учит, и я не могу сказать взрослым людям, как им воспитывать детей, но есть же такая штука, что запретный плод сладок. Тем не менее, каждый раз, когда она мне что-то говорила насчет какого-то человека, она была права. Вот полностью права, я не знаю. И вот у меня, кстати, у подруги тоже так. У нее мама буквально считывает человека.
Угу.
Может быть, дело в том, что они как бы взрослые, ну, и они же не родились такими сразу же взрослыми, у них тоже есть жизненный опыт. И я вот как иногда так представляю, что моя мама тоже, наверное, общалась с какими-нибудь такими немножечко странными людьми. Я думаю, ого, она же, скорее всего, проходила через то же, что и я, и она просто не хочет, чтобы, ну, как бы я натыкалась на те же грабли. Вот. А вообще еще очень важный критерий для друга, мне кажется, это, в принципе, ваша совместимость. Ну, то есть, условно говоря, если я там хочу постоянно отправлять какие-нибудь бешеные голосовые сообщения, а мой друг какой-то такой немножечко закрытый, конечно, можно с этим мириться, ведь все мы разные, это вообще безусловно. Но просто будет немножечко тяжеловато в дружбе, если прям совсем разные люди. То есть один хочет вечно гулять, обниматься, не знаю, там, целоваться в десны и все такое. А второй, ну, вот у него такой размеренный ритм жизни, он спокойный. И тут, конечно, ну, несовместимость — это такая сложная вещь. Плюс еще взгляды. Вот взгляды очень много решают, когда человек, ну, когда противоположные взгляды, это вообще нормально. Единственная проблема, что если у одного этого человека там с другими взглядами, он какой-то немножечко такой агрессивный. Потому что там, ну, сами понимаете, начинаются какие-то подколы странные, еще что-то. И вот тут надо быть аккуратным.
Я просто сейчас вспомнила, что вот у нас на кухне всегда, когда мы собираемся с Линой, и, например, там вот оказывается мой молодой человек Кирилл, мы очень часто разговариваем про феминизм.
Я вас так понимаю. Вернее, тебя, тебя, Юль. Я тебя понимаю.
Да, там, конечно, Кирилл огребает периодически. Не могу сказать, что у него другие взгляды. Он просто, знаешь, тяжело понять, да, как женщин.
Да, я вас, вернее, тебя, извини. Я понимаю, потому что тоже. Я тоже это проходила. И вроде бы объясняешь, человек-то согласен с тобой, но не до конца. У него все равно есть вопросы. А ты пытаешься доказать, а он все равно немножечко так в неведении остается. И вот вы на этой почте... Ладно, если как бы вот как у меня есть такой человек в окружении, который, может быть, не все до конца поймет, но он среагирует очень размеренно и спокойно. А есть же прям такие, которые все, ты плохая, общаться не хочу, и вот начнется. И вот с такими очень тяжело людьми. Очень тяжело.
Я улыбаюсь, потому что это я такой человек. Я люблю гадкое говорить.
В общем, я хотела сказать, что вот насчет совместимости, мне было бы, наверное, не очень интересно общаться с человеком, который абсолютно во всем был бы со мной согласен. Ну, то есть, как вести диалог, если, например, мне не нравится шоколадное мороженое. Да, мне тоже. И вот, ну, на этом диалог останавливается. О чем говорить дальше, непонятно. Если человек, допустим, одевается так же, как ты, любит абсолютно то же самое, что и ты, ему нечего тебе посоветовать, тебе нечего сказать ему. И на этом как-то не очень строится ни дружба, ни общение.
Близкий друг – это же не про, мне кажется, даже не про отрезок времени, с которой вы дружите. Это скорее про то, сейчас будет очень ванильная ублюдская фраза, если вам приятно молчать вместе.
Да-да-да.
Знаешь, типа, когда вот вы настолько друг друга понимаете и даже не то, что дополняете, вам просто как бы... вы считаете, что вы классно проводите время, если вы просто смотрите фильмы какие-то бесконечно, даже не обсуждая их или еще чего-то, вы просто находитесь физически рядом друг с другом, и вам от этого хорошо. И вы знаете абсолютно, что этот человек вас не предаст, просто потому что, ну, это как себя предать.
А вы знаете, сколько друзей у ваших родителей? Давай, Варвара.
Насколько я знаю, у моей мамы всего одна подруга, и они с ней, на самом деле, очень редко видятся и общаются. Но мне кажется, что с возрастом, ну, по мере взросления, у всех становится меньше друзей, потому что, ну, проверяется временем какие-то ситуации.
А как ты думаешь, у тебя сколько будет друзей к возрасту твоей мамы?
О, это сложный вопрос. Конечно, хочется верить, что так все и останется, как сейчас, но я думаю, ну, человека 3-4.
А, кстати, вот как ты думаешь, у тебя, правда, изменится общение с друзьями с возрастом? Ну, вот, предположим, ладно, в университет не будем брать, потому что, ну, в университет это тоже по большей части учеба и тусовки.
Нет, прости, Юль, но у нее же сейчас, я так понимаю, Варя, что у тебя...
Шесть друзей.
Шесть подруг, которые школьные, правильно?
Нет, не совсем. Мы сейчас уже не учимся в одной школе, мы сейчас все разошлись по разным. С одной я общаюсь еще, вот буквально нас как... на одну детскую площадку запустили, еще наши мамы общались, то есть уже 16-й год. С кем-то мы познакомились там в лагере, то есть не все школьные.
А ты их потом знакомила друг с другом, что ли? Потому что ты как общая точка?
Мы все вместе сразу и познакомились. То есть это как-то в один момент произошло.
Как ты думаешь, как видоизменится ваша дружба? Что поменяется? Я не знаю, что вы будете делать больше, а что может быть меньше? Или вообще как ты себе это представляешь?
Я думаю, что с кем-то из них я стану гораздо меньше общаться, то есть они как-то уже перейдут в разряд знакомых.
Угу. А ты понимаешь уже с кем внутри себя?
Ну, скорее всего, да.
А мне кажется, это всегда понимаешь.
Да.
Внутри, ну, что да. Там ты можешь с кем-то общаться, ну, потому что так сложилось сейчас, потому что сейчас вот идеальные условия для того, чтобы вы очень часто виделись, да, там, общались, дружили, но ты понимаешь, что вот если один пункт из этого идеального мира, он исчезнет, ты, скорее всего, не настолько будешь хорошо и близко общаться, и время тратить на этого человека.
Я бы еще, знаешь, что хотела добавить, Юль? У нас вот тоже университетские ребята, мы очень долго общались все вместе, и в течение там последних курсов университета, и вот сколько я уже 6 лет назад почти закончила универ, и мы там, не знаю, огромным чатиком, 12 человек, мы постоянно общались каждый день, с утра до ночи, все друг о друге все знали, чатик постоянно вместе встречался везде, в кафе, вот это вот все. Ну, я оттуда удалилась 3, по-моему, или 4 года назад, и с тех пор, как бы, ну, я осталась дружить там с кем-то из них, я всех их всегда рада видеть и тому подобное, но... Невозможно большое количество людей постоянно вот это вот договариваться, куда вы идете. Пока все не решат, вы никуда не поедете, ничего не сделаете.
Это очень тяжело.
И новых людей пускать в тусовку очень тяжело. Он должен пройти отбор. Если вдруг у кого-то из вас появляется бойфренд или гёрлфренд, это вообще пиши пропало. Это нужно, чтобы вот просто вот даже родители так не отсматривают кандидатов.
Ну, кстати, я быстро хочу вернуться, хотела услышать то, что Лера уже рассказала про то, могут ли вообще родители запрещать общаться с кем-то. Потому что у меня вот был кейс в подростковом возрасте, когда моя мама запрещала мне общаться с одной моей подругой на тот момент. Я тоже сейчас понимаю, что она была права. Но мне кажется, что вот Лера правильно сказала, что это как бы не рабочая история, когда родитель понимает, что этот человек не очень, хочет оградить своего ребенка, но делает это такими способами обычно, что ребенок все равно продолжает общаться. Точнее, подросток. Не люблю ребенок слово по отношению к вам. Как вы думаете, что должен сказать родитель, чтобы ты...
прислушался.
Да.
Мне кажется, ну, стоит просто сесть именно и поговорить с ребенком, то есть высказать, как есть, почему родитель не хочет, чтобы ребенок общался с этим человеком. То есть, если он будет просто запрещать, не общаться без каких-то оснований, то естественно, подростковый протест, максимализм, и это никак не поможет. А если ты прямо объясняешь причины, почему стоит перестать, без ничего не скрывая, типа...
То есть, если бы твоя мама условно подошла бы к тебе, рандомная мама, да, ты рандомный подросток, и к тебе мама подходит и говорит... Слушай, не общайся с Катей, потому что она, я знаю, что она, по-моему, покуривает. Я видела и вообще слышала, что она там с мальчиками тусуется и выпивает иногда. Я думаю, что это плохо. А ты подросток, ты, возможно, даже хочешь это все попробовать, потому что хочется, все так делают, или хочется попробовать просто. И разве будет для тебя это аргументом?
Это будет скорее аргументом не совсем перестать общаться, но как-то прислушаться и обратить на эту проблему
внимание. От мамы скрывать.
Потому что...
Я бы на самом деле у Леры спросила. Лер, тебе же мама про нескольких подруг так говорила. Вот что конкретно тебе мама говорила и как ты к этому относилась?
Ой, на самом деле, у меня не было такого, чтобы мама подходила и говорила, она-то плохая. То есть она, в принципе, никогда не говорила, что кто-то из моих знакомых плохой. Но когда я делилась с ней своими переживаниями насчет некоторых людей, она мне, как будто бы давала их психологические портреты и объясняла, почему они так поступают. То есть я ей просто выдавала какой-то поток информации, что представляешь... этот человек со мной так разговаривает, а этот мне то-то сказал. И она говорит, а ты понимаешь, почему это? А это происходит потому. И у меня открываются глаза, и я понимаю, действительно, она права. А особенно, может быть, это сознание может пройти не прям сразу же, да, но через какое-то время ты точно поймешь, что мама говорила правду. Поэтому, мне кажется, действительно самая рабочая ситуация, это если, это идеальный самый, мне кажется, вариант, конечно, если ребенок тебе просто рассказывает, что представляешь, поссорился с Таней, потому что она назвала меня глупой, я поссорилась с ней. И мама тебе говорит, Таня, ты тебя назвала глупой не потому, что ты глупая, а потому что потому. Но это такой... Очень хороший вариант, если доверительные отношения с родителями. С другой стороны, если они недоверительные, то и фраза «я запрещаю тебе общаться с этой Таней, потому что» тоже не сработает. Вообще даже хуже сделает. Опять же, потому что я согласна с Варей, этот юношеский максимализм, что все мы крутые, подростки, бунтуем, делаем, что хотим.
Да.
Просто мне кажется, нужно прийти к какому-то осознанию, наверное, и очень играет роль, опять же, доверие к родителю. Потому что если ты ему не доверяешь, то ты прям специально даже, я бы сказала, назло закроешь глаза и скажешь, не было такого, нет, это не так, вообще нет, я с тобой не согласен.
Знаешь, о чем мы не поговорили, Юля? А у вас были когда-нибудь близкие друзья мальчики?
Вот, да.
У меня в детском садике. Я помню, в детском садике. Я там нравилась. Ну, вообще, нет, у меня было такое, что я близко дружила с одним мальчиком, но потом у нас как-то прекратилось прям такое общение, и потом он мне сказал где-то через год, что я ему нравилась. А мне так стыдно потом стало, почему? Потому что я ему говорила о том, что мне нравится человек, который был его лучшим другом. Странно очень это было все. А так еще, я общалась близко с одним мальчиком, и в итоге он мне понравился, у нас Шура-муры, все такое, Так что, нет. Я на самом деле не делю, например, друзей по гендеру, что я не буду с ним общаться, потому что он мальчик, а с ней я буду, потому что девочка, и наоборот. Но я понимаю, что в некоторых планах мне, например, бывает тяжелее с мальчиками именно из-за взглядов. То есть, когда я переосмыслила, например, всю ту часть феминизма, допустим, которая есть сейчас у меня в голове, и я сижу и понимаю, господи, пожалуйста, только не скажи слово «тёлка». Ты сразу же упадешь в мои глаза. Пожалуйста, не надо. А так, знаете, что мне нравится в дружбе мальчиков, это даже странно назвать «нравится», это можно, может быть, даже кавычки поставить, замечали вы или нет, у них есть такое, что это понятие у них такое «братанчик», оно как будто вечное. То есть они, например, могут поссориться, и такие гадости друг про друга скажут, что я бы вообще с человеком после этого, ну, не то, что даже не общалась, я бы с ним не здоровалась. А потом вот ты смотришь на них, и они на следующий день: «Привет, кореш, как твои дела?» И как-то они к этому очень просто относятся. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Ну, потому что я бы так не смогла потом с человеком легко вот заговорить после того, как там какой-то словесный понос про меня был бы. А они могут. И в этом плане их дружба, мне кажется, проще. Но, опять же, я даже не знаю, хорошо это или плохо.
Варя, у тебя...
Сейчас, секундочку, я вставлю. Поверьте, мальчики, когда взрослеют, тоже понимают, что это как бы не очень классный метод заминать проблемы вот так.
Ну, заминать, вот, да.
Но про тёлочку, Лер, если ты им не скажешь в их молодом возрасте, что так говорить нельзя, потом уже будет поздно, когда им будет 30 говорить, да? Они уже не переучатся.
Говори,
поэтому,
да.
Поэтому говорите.
Не, я говорю.
Варя, у тебя, Варь, как там с парнями, с друзьями?
У меня именно прямо очень, прям, ну вот лучших друзей мальчиков никогда не было. Были хорошие, очень знакомые, там кто-то из лагеря. Допустим, в этом году мы с девочками приехали из лагеря, и там мы познакомились с одним мальчиком. И буквально в этот же день, как мы приехали, он поехал к нам на ночевку. Или есть один очень хороший друг, не прям чтобы лучше, но мы очень хорошо общаемся. И опять же, в том году очень часто было такое, что он писал: «Ребят, приезжайте ко мне на ночевку», и мы шестером, и вот этот мальчик, типа, ему у него ночевки были, и не было никакого, что вот, он там кому-то нравится, или кто-то с ним встречается и так далее. То есть, вот как Лера говорила, что сначала она начала нравиться своему другу, а потом он начал, а потом другой друг начал ей нравиться, то есть такого вообще никогда не было. И был очень хороший интернет-друг, тот же мальчик, но мы с ним перестали общаться.
Не-не-не, мне мой друг не нравился, мне его друг нравился, он мне не нравился.
Извини, пожалуйста.
Варь, а мама, папа, вот они норм отпускают вас всех ночевать к мальчику?
Да, абсолютно нормально уже, потому что мама их, ну, родители их всех знают, поэтому, да, все нормально.
Окей.
Кстати... Ну, уже затягиваемся, но ничего. Вписки. Кто-нибудь ходил с друзьями? Есть же супергруппы. Нет. Супергруппы ВКонтакте раньше были, я не знаю, вот это вот просто ты пишешь.
Заснул там на вписке.
Да, или там, нет, ты просто пишешь, кому я сегодня готов принять, и все приезжают. Либо куда можно забуриться, и все приезжают. И ты приезжаешь на какую-то непонятную квартиру, вот это вот все.
Нет, вот нет, у меня, кстати, не было такого, что прям на непонятную квартиру. Я бы, честно говоря, я бы не решилась, потому что мне страшновато. Ну, то есть вот в нынешних реалиях я понимаю, я там, знаете, вот в этом плане я немножечко параноик. Могу там сидеть и понимать, а в стакане что, вот если что будет, а вот еще что. И вот, и как бы я вот этих вот историй начиталась, насмотрелась, а я впечатлительная еще. Так что,
ну, правильно.
Незнакомую я бы не поехала. Ну, и тем более я понимаю, что у меня, ну, как бы, у меня с мамой доверительные отношения, я понимаю, она бы очень волновалась. Uh-huh. Вот. Но был период, когда мы ходили к этому мальчику в гости, там, всей компанией. Вот, и у нас там, ну, реально, у него как был просто проходной двор. Там, мне кажется, все помещались, там все тусили, занимались какой-то ерундой, ну, то есть в рамках приличия, просто страдали фигнёй, как все, в принципе, дети в классе в 7-8. Вот. Потом нас оттуда выгоняли, потому что снизу жила бабушка старенькая.
Она всегда внизу живет.
А потом она еще переезжает с вами в съемную квартиру и живет наверху.
Она преследует тебя.
Да.
Варя, в писке.
Нет, ни разу не было.
Да блин, ну что ж такое-то?
Да, мне самой страшно, меня не отпустят, так что...
Хорошо, ладно, нет, в писке хорошо, но это как бы перебор. Ночевки.
Ой, ночевки, конечно, ночевки — это клево. Мне вообще.
На ночевке всех отпускают, да? И вы не врете, а просто вас отпускают на ночевке.
Да.
Да, ну я просто понимаю, что я врать не умею. Вот я честно говорю, это вообще не мое. Я как бы... Я, может быть, хотела как-то там это, но у меня не получается. Но, в принципе, у меня там спокойно все в плане ночевок, слава богу.
Если бы моя мама знала, где я была на самом деле, когда говорила ей, что я у
подруги... Вообще ничего не говори, Юль.
И сколько было сделано схем, когда подруга должна была позвонить моей маме, либо мы, значит, нет, мы приезжали к ней, моя мама звонила ей на домашний телефон. Домашний телефон невозможно перенести, взять с собой. И мы говорили, что мы дома, и потом уезжали куда-то. И сколько этих было конспиративных схем, и сколько в каких только местах я периодически не была. И вот сейчас, конечно, оглядываясь на то время, я думаю, хорошо, что все хорошо закончилось.
Я серьезно, я тоже, как я жива вообще осталась?
Да, да, да. Ну, то есть, просто, опять же, я понимаю, что на самом деле, как бы я это делала, потому что меня не пускали, конечно же, меня не пускали.
Ну, вот, да, это юношество, конечно.
Но я не уверена, что я бы отпустила себя, если бы я пришла. Ну, то есть, вот если бы я была мамой, да, и ко мне приходит мой подросток и говорит: я хочу сегодня гулять всю ночь по Москве с мальчиками, лето. И она такая: нет,
я с тобой.
Да, да, да. Да, скорее, я с тобой. Вот я скорее скажу, да. Ну, то есть, да, я, конечно, понимаю, что история про доверие и все остальное. Я слышу, что очень много ребят к нам приходят и говорят, что они все, да, там, не пробуют алкоголь, не хотят тусоваться иногда и так далее. Я немножечко не верю вам всем. Мне кажется, что что-то там все-таки происходит, вы просто не хотите мне рассказывать. Потому
Просто этот подкаст будут слушать наши родители, и поэтому, ну, рассказывать.
Ой, знаете, вообще, как бы, я могу честно кое-что рассказать. Вообще, этот подкаст будет слушать моя мама. Но это такая тоже история про доверие. Я сразу скажу: мам, я ничего тогда не пробовала. Но у нас была, значит, история. У нас был выпускной из 9 класса. И, получается, ну, ребята там купили все, что надо. И мы катались по ночному Петербургу на катере. Ну, в общем, один мальчик там выпил, видимо, что-то очень такое хорошее, как бы, и явно не паленое, что как бы он блеванул на этот катер. А там такая история получилась, что мы, главное, этого водителя катера так отвлекали, что: скажите, а вот у вас, ну, как дела, как погода, еще что-то такое. И он что-то вот сказал, что это на катере там не блевать, не сорить, не мусорить. Мы ему такие: хорошо, хорошо. И там буквально через 5 минут происходит эта вот ситуация. Вот. И главное, мы его спрашиваем: а был вообще такой опыт, что кто-то на катере, ну, так вот, его укачало, да? Он говорит: да нет, еще катер такой новый, красивый, салон чистый. Вот. А потом, после этого всего, за нами приехали, ну, родители там забрать, потому что комендантский же час. Вот. И, ну, что-то вот у меня мама даже не спрашивала ни про что такое. И я ее спросила: а почему ты вот, ну, не интересуешься, там, был у меня там какой-то алкоголь, пати или что-нибудь такое? Она говорит: такая, зачем интересоваться, я тебе верю. Ну, как бы, вот. В этом плане повезло. Но...
Слушай, на самом деле, как бы, одно дело, когда тебе родители верят. Вот я абсолютно точно могу сказать, что я себе в 14-15 лет не особо верила. Ну, то есть, меня можно было уговорить на что-то. Ну, то есть, не на что-то прям совсем какое-то, совсем из ряда вон выходящее. Но, типа, если попробовать, там, не знаю, там, пиво, или там, типа, а хочешь попробовать сигаретку? Ну, то есть, я помнусь, а потом такая: ну, все же пробуют.
Ну, типа того,
ну,
да.
Все же пробуют.
Ну, особенно мне, например... Ну, если вот в школе прям, когда ты учишься, это было там тяжелее. А вот, например, мы поехали в лагерь. В лагере же, ну как это так? Все это дискотеки, вот это
шашлычки
вот.
Шашлычки еще.
Выбраться просто сквозь лагерь. Ну, я не знаю, наверное, сейчас это невозможно почти сделать. А я просто притворялась вожатой. Мы выходили из этого лагеря. Покупали какие-то там вот энергетические алкогольные коктейли.
Шейк.
Шейк, да. Вот, шейки мувит.
В заброшенную куда-нибудь пойти обязательно рядом со любым лагерем. Заброшенный лагерь существует.
Да, да. Поэтому, ну, это, то есть, конечно, ну, в общем, в целом там не было ничего такого суперкриминального, но, конечно, мама об этом не знала. Да,
ну,
мама
об может этом быть, не есть знала. Просто вещи, которые лучше не знать.
Не знать? Да.
Меньше знает, да. Крепче спит.
Вообще, возможно, да, потому что мне кажется, что нервов у родителей не так много, и они бы их растрачивали зазря, потому что, ну, это, конечно, не тот совет, который нужно давать, но так как невозможно ничего исправить, да, ты можешь только рассказывать как родитель о вреде этого на самом деле, либо о последствиях, по большей части, ну, мне так кажется.
Я вот на самом деле что могу сказать? Как бы, если подкасты слушают родители, то действительно самое ужасное, что вы можете сделать, это запретить ребенку. Просто у меня есть пример. Есть пример, как вот действительно детям запрещают все, а потом они это настолько исполняют, что переисполняют. Вот даже так я бы сказала. А есть у меня пример подруги, у которой с мамой, вот опять же, такие теплые доверительные отношения. И она, как бы, ей никогда не запрещала ничего напрямую, то есть вот так, что так. Не курим, не пьем, живем по святым законам Божьим. Так, может быть, это надо вырежать. Так,
хорошо. Я назову живем, так подкаст просто.
Живем по законам всего светского общества. Вот.
Да.
И у нее, ну вот она говорит, что у нее даже как бы просто желания нет, как будто попробовать. Ну
да, да. Если это просто интерес, допустим, то человек может просто попробовать и успокоиться. Или даже если он расскажет родителям об этом, то у него выстроятся более доверительные отношения. Вот поэтому, кстати, мне кажется, что стоит все проговаривать с родителями и про друзей, и про то, чем вы занимаетесь, и не будет каких-то конфликтов на почве того, что тебя не отпускают на ночевки, тебе запрещают с кем-то общаться. Это очень сильно помогает в отношениях как с друзьями, так и с родителями.
Ну, в идеале, конечно, все так должно быть. Будем стараться, чтобы родители объясняли, рассказывали, дети им всем доверяли. Я, слушая вас, да, верю, что все, возможно, так происходит иногда и у кого-то. Но, да, иногда бывает не так. Чтобы подытожить как-то разговор, я знаю, что еще, ну, вот когда я училась, даже не вопрос, а просто какое-то такое, знаете, мнение. Когда я училась в школе, опять же, я думала, что вот все, лучшие друзья, во-первых, навсегда, мы всегда будем дружить. У меня была подруга там в последние классы, у нас был день рождения в один день, мы с ней просто вот так вот за все, все против всего мира, мы там и ссорились все вместе и так далее. И ты, когда вот у тебя есть такие друзья в школе, ты думаешь, что это, во-первых, на всю жизнь, и ты считаешь, что если вдруг вы разойдетесь, то это невероятная катастрофа.
Да, но да.
Там, так как я знаю, что и под, там, да, мы теперь пишем подкаст не только для родителей, но и для подростков, вы нас тоже слушаете, это не катастрофа. И более того, ты потом находишь друзей. Это, да, тяжелее, у тебя не находится настолько их больше, как в школе, но ты по истечению жизни все равно их находишь, и причем как-то очень иногда даже уникально, странно и случайно, вообще не ожидая этого. На самом деле это даже намного прикольнее найти человека близкого там, в 28, 29, 30 лет, чем в 16. И я надеюсь, что мы все же не дойдем до того, как в Японии ты снимаешь друга на час, потому что у них это там вообще очень популярная история, когда ты приходишь и просто это никак не относится ни с какими интимными услугами, ты чисто покупаешь себе друга, чтобы он с тобой поговорил, посидел в ресторане, провел с тобой время или сходил на свадьбу или еще куда-то. И ну, вот в этой стране, так как там у них вообще история с одиночеством очень проблемная, они реально покупают себе друзей на час. Я надеюсь, что мы не дойдем до этого, всегда будем искать себе новых друзей, находить.
Если мои друзья начнут когда-нибудь выходить из своей квартиры и не звать только меня в гости, потому что у них собака, а выходить, я, возможно, воспользуюсь.
У меня есть собака.
Сходить куда-то с новым другом.
Ну вот, как можно скажу, как подросток подростку.
Давай.
Я вообще как бы тоже как такой, опять же, ребенок впечатлительный, который вообще в принципе боготворит своих друзей, думала, что вот если у меня закончится дружба с этим человеком, с тем человеком, то все. Друзей-то я больше не найду и никогда с ними, ну ни с кем в принципе общаться не буду. Но, в принципе, я как-то для себя вывела такую вещь, что каждый человек в твоем сердце занимает какое-то, скажем так, место определенное. И как только ты освобождаешь это место для кого-то другого, то есть оно как бы свободно, кто-то обязательно туда придет. Ну, не может быть такого, что ты вечно будешь один. И что ты умрешь в этом одиночестве, что никто тебя не полюбит. Такого не будет. Кто-то точно придет. Да, может быть, не через день, как ты поссорился там со своим бывшим лучшим другом или подругой, но он точно появится. И причем это будет так неожиданно и как бы ярко, что эта дружба может быть намного лучше предыдущей.
Да. Очень милые слова.
Да, Лера, спасибо.
Я могу добавить то, что даже если после школы, после института я или те, кто нас сейчас слушает, перестанут общаться со своими друзьями, это не так важно, потому что, да, когда-то придет в жизнь новый человек, и очень важно найти какую-то soulmate, какого-то своего человека, с которым тебе будет о чем поговорить, который и в горе, и в бедности будет всегда с тобой.
И в богатстве, и в радости, потому что тоже очень сложно не завидовать.
Неважно.
Очень сложно не завидовать. А если друг настоящий, кстати, он завидовать да. не будет. Да. Девочки, спасибо вам большое, да.
Спасибо вам большое.
Да, вам спасибо.
Ставьте нам, пожалуйста, оценки, пожалуйста, все. Попросите, чтобы вот вам ставили оценки, отзывы, потому что так подкаст узнает больше людей. Вот если ты написал отзыв, он чуть продвинется, его увидят в чарте, всем рассказывают. Это суперинструментарий. Пожалуйста.
Я отправлю всем друзьям.
Супер. Все, кто нас слушает, отправьте всем своим друзьям, поставьте нам оценки. Вот, и мы будем продолжать его записывать, находить еще какие-то клевые темы, звать еще ребят и бесконечно говорить и говорить и говорить, пока сами не устанем. Спасибо. Пока-пока.
Всем пока.
Пока.
Пока-пока-пока-пока.
Нас можно слушать ВКонтакте, Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах. И мы будем рады, если вы оцените подкаст в приложении. Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ссылки мы оставим в описании.